Разгадать Россию. Найти подходящий аршин. Урок «Россиеведение».
Всем добрый день. В эфире программа «Урок «Россиеведение». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня журналист, продюсер Алексей Пивоваров. Здравствуйте, Алексей.
Добрый день.
Вы пришли к нам не просто так, потому что когда 1 мая выходит, завтра выходит в эфир уже ваша программа «Красная Пасха». Нет, не программа, фильм.
Фильм.
С Ольгой Беловой вы его делали, насколько я понимаю.
Да.
И фильм-то о чем?
Фильм, если узко, то о том, как праздновали Пасху, пытались праздновать Пасху в Советском Союзе верующие, как власть этому всячески препятствовала, ну а шире вообще в взаимоотношениях церкви и советской власти.
Взаимоотношениях церкви и советской власти или церкви и власти в принципе?
Нет, церкви и советской власти, конечно, мы так широко не замахивались.
И почему интересуюсь? Потому что пытаюсь понять все время вот то, что произошло тогда. Эта история вообще про нас или про каких-то других людей? Хотя вроде речь идет о наших предках. Как так получается, что люди как будто бы легко и непринужденно могут предавать своих богов? Или вы, когда готовились к этому фильму, несколько иное обнаружили?
Ну, я тоже себе в свое время задавал этот вопрос. Но, честно говоря, для меня ответ очевиден. Когда церковь становится частью государственного аппарата, как это случилось в царской России, когда церковь воспринимается, ну, скажем, крестьянской массой, массой городских разночинцев, среди которых много революционно настроенных, когда церковь воспринимается частью правящих институтов, частью правящей машины, то дело не в богах. Дело в том, что церковь поставила себя в такие условия, создала сама себе своими руками такие обстоятельства, что ее воспринимают не сакральным институтом, а ее воспринимают чисто государственным институтом. И в этом качестве она и пострадала от советской власти. Ну, конкретно от революции она пострадала. Конечно, в итоге стала страдать и возможность людей, право людей на свободное вероисповедание, право людей праздновать те религиозные праздники, которые они считают правильными. Это было следствием того, о чем я сказал выше.
Но парадокс-то в том, что, с одной стороны, да, предают богов, предают институты власти, как, ну, церковь именно ассоциировалась с ними, а с другой стороны, Пасха-то жила все это время. Просто кто эти люди, которые продолжали следовать традиции, хотя с ней боролись интенсивно все советское время?
Да это самые разные люди, точно так же, как это... Собственно, один и тот же народ, и тот, как известно, и тот, кто сидел, и тот, кто охранял, это же одни и те же. Точно так же и те, кто тайно молился, и даже те, если говорить о священниках, о которых мы рассказываем в нашем фильме, которые не боялись идти на открытое служение, понимая, что идут на верную гибель, и те, кто их преследовал, сажал и расстреливал, это понятно, что часть одного и того же народа — это мы.
Алексей, когда работали над этим фильмом, задавались вопросом, о чем отличается верующий в коммунизм от верующего во Христа? Видели эту разницу, заметили, ощутили?
Ну, только одним, что на данном отрезке истории те, кто веровал в коммунизм, оставляли за собой право на безграничное насилие по отношению ко всем остальным. А те, кто веровал в Христа, в советские времена, конечно, находились в ситуации гонимых, и поэтому к ним сочувствие, как всегда, к гонимым намного больше.
Ну, за ними, за коммунистами была власть, ровно поэтому, а так отличий вообще никаких?
Вы имеете в виду
между людьми
чисто человеческие?
Да.
Нет,
то есть...
люди примерно одинаковы всегда, на самом деле.
Я к чему?
Другое дело, что, да. конечно, тоталитарные системы склонны ставить людей в такие обстоятельства, когда они теряют человеческие качества, потому что самим системам выгодно превращать людей в машин. Мы это видели на примере нацистской Германии, мы это видели, и когда этот фильм делали, в том числе, и на примере сталинской машины. Вот. Но, в принципе, если говорить о человеке как таковом, человек всегда примерно одинаков и меняется в зависимости человек всегда примерно одинаков, меняются обстоятельства, в которых этот человек находится. Если обстоятельства толкают ординарную личность к тому, чтобы заменить, скажем, свою совесть коллективной совестью, то надо признать, что очень многие, если не большинство, всегда так и делают.
Если говорить о неких промежутках времени, то можно ли ощутить тот промежуток, тот момент, когда вдруг вера в коммунизм, она перестала быть верой? Ну, так же, как, например, произошло с христианством в царской России, когда уже стали ассоциировать исключительно с институтами власти, ну, преимущественно с ними.
Ну, я бы не говорил, что прямо в царской России все окончательно утратили веру как таковую. Точно так же, как, наверное, и в Советском Союзе оставались люди, которые искренне верили в коммунизм как идею. Все-таки государственная идеология и личная вера — это разные совсем вещи, на мой взгляд. Государственная идеология часто пользуется личной верой и людьми, которые ее в себе несут. Но все-таки это разное. Я вообще считаю, что религиозный вопрос, он глубоко интимный. И это имеет отношение не к государству и взаимоотношению личности и государства. Это имеет отношение только к взаимоотношению личности там, с небом, с Богом, с собой и только.
Но это в идеальных условиях. Но
это да, при прочих равных.
Практически нигде этого и не происходило. Везде именно с помощью
Если
церкви,
отвечать на ваш вопрос, да. Когда была утрачена массовая вера в коммунизм, ну, это понятно. Это произошло где-то после хрущевской, по окончании хрущевской оттепели, которая была последним таким всплеском массовой веры в то, что коммунизм можно построить. И потом уже при Брежневе, конечно, все это выродилось в откровенный анекдотизм, который, собственно, анекдотами на поверхности и проявлял себя.
Почему спрашиваю, заметна ли какая-то корреляция, например, что вот в тот момент, когда искренняя вера в построение коммунизма, она снижается, в этот момент, например, люди обращаются уже к церкви православной, или вот прямой корреляции такой не заметили?
Скорее, связь была в другом, что по мере того, как советская власть дряхлела, и у нее выпадали зубы, и репрессии прекращались, сколько-нибудь серьезные, люди все больше, в больших количествах начинали возвращаться к тем культам, которые, к тем действиям, которые были все-таки освящены их поколениями предков. Это важно помнить, что советской власти было несколько десятков лет, а христианству все-таки 2000. Вот, поэтому по мере того, как слабела советская идеология, по мере того, как все большее количество людей приходило к пониманию того, что это, в общем, пузырь, конечно, на место этой идеологии возвращалось во многих случаях православие, христианство. Что мы и видим, намного больше людей стали ходить в церковь. Другой вопрос, насколько это было искренне, сколько из них ходили, потому что так было модно, но это всегда такие сопутствующие темы. Если говорить про основное, то, конечно, это ослабление советской идеологии и вообще советской идеи как таковой, советской доктрины. Она выхолостилась и пришла к абсолютному, в общем-то, нулю в конце.
Ну, в любом случае получается, что граждане априори религиозны, просто важно найти, нащупать, во что верить, как-то так получается. Рацио, которым пытались объяснить идею коммунизма, она все равно как-то проигрывает иррациональному.
Ну, идея коммунизма, если говорить о ней как о идее, она изначально была, конечно, утопическая абсолютно. К сожалению, чтобы это понять, потребовались 7 десятков лет и десятки миллионов невинных жертв, но она, безусловно, была утопической, никуда кроме как в тупик привести не могла, потому что она отрицала в человеке, собственно, корневые человеческие качества. Она отрицала, что человек хочет иметь собственность, что для человека важно свое, что человек хочет получать вознаграждение за свой труд.
Это мы примерно понимаем слабые вещи там, или слабые стороны в этой идеологии, но
человек, как бы, если говорить глобально, раз уж вы зарулили в такую философскую сторону вопроса, то А христианство-то ведь не отрицает, что человек бывает плох. Наоборот, христианство учит тому, как преодолеть свою грешную природу. А коммунизм как раз пытался построить нового человека, который будет во всем идеален. И в этом и была эта суть утопии.
То есть надо построить безгрешного человека, если использовать
технологию христианства. Коммунизм предполагал вслед за Марксом, вслед, на самом деле, за русской литературой XIX века, что можно построить нового человека, который будет в чем-то принципиально отличаться от человека имеющегося. Это и есть утопия. Это на самом деле не так и не могло быть так.
Я правильно понял главную идею фильма, что вы, по сути, показывали сражение двух религий, религии христианской и религии коммунистической?
Ну, мы так широко вопрос не ставили, мы все-таки показывали в основном, как советская власть сначала подавляла церковь, а потом пришла к тому, что церковь ей все-таки не осилить, и надо как-то с этим что-то делать, надо как-то выстраивать взаимоотношения, а потом пришла к тому, что церковь сильнее ее власти.
Не может бороться и возглавить.
И в конце в советской власти все это выродилось вообще в смешные всякие такие действия, типа «давайте мы в пасхальную ночь поставим мелодию ритма зарубежной эстрады, покажем какой-нибудь хитовый фильм, значит, покажем, как нас герой от фильма один из рассказывает, покажем студентам бесплатно фильм «Челюсти», только чтобы они не пошли на пасхальную службу», ну и так далее. То есть к концу советского строя власть признала свое окончательное поражение. Мы показываем, как выстраивались эти взаимоотношения от форменного людоедства до, в общем, таких уже анекдотических кейсов.
То, о чем вы снимали, вы сами в своей жизни встречали?
Поточнее?
Борьба. Та борьба, которая велась. То есть вас конкретно, возможно, на кладбище на Пасху не пускали или с чем-то подобным сталкивались?
Нет, я все-таки довольно молод для того, чтобы... Это было моими личными воспоминаниями. Я сам человек не воцерковленный, поэтому я не могу сказать, что эта история совсем про меня. Но, безусловно, то, что мы рассказываем, особенно про сталинский период, это история очень пересекается с моими прежними фильмами и про коллективизацию, и про войну, вообще про сталинское время. Примерно одни и те же герои, примерно одни и те же ситуации. В общем, мне все было знакомо. Кроме некоторых деталей, которые действительно были любопытны. Вот, например, возникновение традиции ездить на кладбище на Пасху. Это вот интересная история.
Ну, кстати, да, об этом много спорят. Что удалось
прояснить?
А тут
нечего спорить. Эта традиция совершенно не связана никак с христианством как таковым. Дело в том, что как раз когда в 20-е уже годы стало, к концу 20-х стало, в общем, совсем опасно ходить в церковь, то был найден стихийным образом вот такой паллиатив. Люди ходили на кладбище в пасхальный день, вроде как... То есть, на самом деле, они там молились, конечно, но вроде как не придерешься. Человек пошел на кладбище помянуть усопших, прибрать могилку. Какая Пасха? Вы что, вы о чем? И это стало настолько массовым, что в итоге в позднесоветское время власти вынуждены были даже специальные автобусы назначать дополнительные от метро к кладбищам, и сейчас так есть, чтобы удовлетворить вот эту вот возникшую стихийную традицию. Она совершенно не христианская, это как раз пример того, как люди реагировали, простые верующие реагировали на преследование репрессий.
Хоть вы и сказали, что вряд ли с этим могли встретиться, поскольку довольно молоды. Я моложе вас, но самая парадоксальная штука, что я помню это со школы еще, когда в первом классе, 86-й год, моего одноклассника вызвали его родители, потому что он во время инсценировки песни «Жили у бабуси два веселых гуся» играл бабусю и перекрестился. За это вызывали родителей. Поэтому, ну, в какой-то степени даже мне вот та история, которую вы пытаетесь рассказать, конечно, близка. Это личные воспоминания. Хотя буквально через два года уже массово отмечали тысячелетие крещения Руси. И везде распространяли крестики и все остальное прочее. Вот эти переломные этапы, надломы, когда происходили, это как чувствовалось, просто пытаюсь понять. Все равно государство должно было давать отмашку, типа все можно. Или наоборот, там, когда массово запрещали, то все прекращалось мгновенно. Насколько государство могло регулировать
процесс? В государстве, а Советский Союз, безусловно, был максимально тоталитарным государством, по крайней мере, первые две трети своей истории, за всеми общественно значимыми действиями, безусловно, стоит государство. Или, если мы говорим про сталинский период, лично Сталин. Поэтому, безусловно, все, что происходило, происходило исключительно сведомо и по прямому, если не указанию, то попустительству.
То есть полное прямое регулирование?
Безусловно. В советское время все, что касалось взаимоотношений с церковью, регулировалось напрямую из ЦК.
Просто я почему об этом спрашиваю? Есть пример.
Нет, конечно, да. Конечно, когда вашего одноклассника требуют привести родителей за то, что он перекрестился, это не распоряжение ЦК. Но мы говорим про как бы...
Это общее настроение такое,
про тренд,
да.
Кто поднял волну. А как она проявляется на местах, как уж там исполнитель это трактует, с какими эксцессами, это уже, конечно, частный случай.
Кстати, самое парадоксальное, что одноклассник был евреем, и спустя пару лет уехал в Израиль вместе с родителями. Это уже так, штрихи к портрету.
Любая борьба с воззрениями, она, в общем, имеет смешную сторону в себе, даже если это репрессивная машина, которая уничтожает.
Я все время пытался понять. То есть есть Польша, например, где, ну, тоже вроде как соцлагерь, но одновременно католическая церковь в Польше точно не утратила своих позиций, она сохранила себя и как институт, и более того, как отдельную силу. При этом в Советской России этого не произошло.
Ну, как раз вот это и один из примеров того, как менялось отношение лично Сталина к церковному вопросу по мере того, как он начинал себя чувствовать все больше не революционером, а императором. Послабление религиозного, послабление для верующих, послабление, связанное с религией, с возможностями, как это говорили в советские времена, отправления культа, начались еще до войны. Все помнят, что во время войны они были очень заметны, и даже было возрождено патриаршество. Но еще до войны, как раз когда после пакта Молотова-Риббентропа к Советскому Союзу были присоединены обширные территории на Западе, в том числе территории бывшей Польши, Сталин решил, что ему эта ситуация полезна, что все эти люди, что большинство людей там живущих религиозны, что их присоединять к государству вместе с церковью лучше, и это будет более эффективно работать на их интеграцию в, эту имперскую новую, в имперскую новую сущность, чем если начинать, как было за 20 лет до этого, опять громить храмы. И поэтому, что интересно, вот таких разгромов церквей, которые были в 18-м, 19-м, в 20-х годах в России, действительно на территории нынешней Белоруссии, Западной Украины не случалось при советской власти, по крайней мере, в таких объемах. Действительно, за религию так не преследовали. Это было следствием того, что товарищ Сталин уже себя воспринимал к тому моменту больше императором, чем революционером. А уж после войны, когда он присоединил Восточную Европу, он вообще себя воспринимал цезарем. Он, мы рассказываем про это в нашем фильме, уже восстановив патриаршество, он даже стал подталкивать иерархов к тому, чтобы провести в Москве не больше, не меньше Вселенский собор, который должен был, по его мысли, непонятно как ему пришедшей в голову, должен был провозгласить русскую православную церковь первой среди равных и русского патриарха едва ли не вселенским, сделать, то есть главным
христианским миром. Ну, он пошел по стопам, мире. Я не знаю, вот тех княжеских сражений.
Сталин, очевидно, предполагал, что он в этой вот, в этой расстановке, в таком раскладе будет не иначе, как Цезарь. Ну, то есть такой Константин, римский император, который вот поставил себя и над церковью тоже. Эта, конечно, идея провалилась, потому что она была с самого начала неосуществимой. Но интересно, как менялось отношение вождя к себе и к церкви в связи с этим.
А почему, кстати, провалилась? Ну, то есть, если она неосуществима...
Ну, потому что просто никакие другие поместные христианские церкви не захотели на таких условиях ничего провозглашать. Они-то никак не зависели от товарища Сталина.
Ну, не знаю, как это... Всегда есть возможность договориться, найти компромисс, но... Судя по всему, не очень искали.
Ну, по крайней мере, в том, что известно мне, с самого начала было понятно, что, ну, скажем, Константинопольский патриархат никогда на признание какого-то доминирования московского не пойдет. И это было наивно предполагать с самого начала. Но товарищ Сталин после войны много чего предполагалось.
Нет, вот я, кстати, про это еще не слышал ни разу, поэтому подобный масштабный проект, он, конечно, интересен. И то, как его хотели реализовать, и то, почему не получилось. Ну, то есть, не учли интересов других сторон?
Предполагали просто, что уже нету никаких преград между личностью Цезаря и Богом, то есть Цезарю, Сталину, то есть казалось, что он уже вообще все может. Я думаю, что если бы он захотел стать главой церкви, упаси Боже, он бы и на это мог пойти. Он, к счастью, этого не захотел. Но, очевидно, он же к концу жизни, мы знаем, собирался уже там и окончательно еврейский вопрос решить, и вообще себя видел таким, скорее, православным царем. Что-то типа его любимого Ивана Грозного. Угу. И уж совсем он себя не видел частью никакого интернационала. Мы знаем, что об интернационале уже к концу 40-х и не вспоминали.
В периоды интенсивной борьбы, где все это время были прихожане, ну, простые люди? Вопрос-то не как-то...
Мы рассказываем. Ну, многие молились по домам. Очевидно, на селе религиозность сохранялась намного больше, чем в городах, потому что, в принципе, в этом смысле село всегда более консервативно. К сожалению, почти никто из крестьян русских никогда не вел дневников. Мы можем предполагать, но мы не знаем. До нас дошли какие-то устные рассказы, некоторые мы приводим в нашем фильме, что вот там чья-то бабушка, когда разрушили храм, вынесла оттуда икону, спрятала, всю жизнь хранила, потом передала внуку. Таких историй много. То есть люди религиозность сохраняли, и, скорее всего, сохраняли в достаточно массовых количествах. Кто-то создавал, например, я с интересом узнал, что были, например, тайные монашеские общины в советское время. То есть люди собирались после работы как бы просто пообщаться с товарищами, посидеть, значит, выпить, закусить, а на самом деле они собирались на трапезы, на молитвы, и они были тайными монахами, и у них были тайные священники. Это очень интересная история про то, как вот церковь отвечала на вот эти, и верующие отвечали на эти гонения. То есть раз вернулись времена Нерона, значит, мы снова уходим в подполье. То есть действительно реакция была такая же, как у ранних христиан в Риме.
Странно, что при этом не образовалось никакой альтернативной религии, как у протестантов, как протестанты возникли в свое время. Ну, то есть, если уже свои монашеские ордена...
Нет, какой альтернативной религии? Христианство на тот момент и оказалось в положении альтернативной религии. Основной религией был марксизм-ленинизм, а христианство оказалось религией такой оппозиционной, что ли.
Опротивление хоть какое-то было? Ну, то есть все люди религиозные?
Не было. Мы приводим в нашем фильме историю про то, как ленинградский митрополит Вениамин пытается сдержать паству от прямого противостояния разграблению, разрушению церквей. Как он пишет, пасхальное воззвание про то, что я призываю вас смириться, помнить о христианском долге смирения. Мы не должны омрачать святой праздник кровопролитием. И я разрешаю своей властью выносить им из церкви все, что они считают нужным, в помощь голодающим. Это, как всегда, подавалось как помощь голодающим. Что не спасло, его все равно расстреляли за воспрепятствование изъятию церковных ценностей. Но церковь отвечала смирением. Призывов со стороны церковных иерархов или священников к сопротивлению физическому, тем более вооруженному, мы не встретили ни одного об этом свидетельства.
Ну, просто люди религиозные, они очень ревностно относятся к своим святыням, ну, обычно. А здесь, когда покушались на святое, разрушали храмы...
Тут уместно вспомнить, что одна из главных христианских добродетелей – это как раз смирение и есть, поэтому реакция церкви была, в общем, очевидна.
То есть все зависело от окормляющих в этот момент, но никак от рядовых прихожан, на глазах которых все это и происходило.
Ну, рядовые прихожане что могли сделать, когда вы крестьянин, вы же там живете в каком-то селе?
На вилы, как всегда.
Ну, крестьянские восстания... Нет, крестьянские восстания они действительно происходили и довольно массово происходили в 20-е годы, и потом были серьезные крестьянские восстания во время коллективизации. Мы про это рассказывали в фильме про коллективизацию. Ведь гонения по религиозному принципу, они были одной из частей вот этой глобальной репрессии, которая обрушилась в первую очередь на русское крестьянство при Сталине, но и, в общем, на весь русский народ. Это не было единственным направлением, по которому шло наступление. Поэтому говорить о том, что исключительно только уничтожение храмов могло вызвать восстание, нет, восстания были. Но потом они все-таки были жесточайшим образом подавлены в итоге. И уже с середины 30-х ни о каких восстаниях серьезных мы не слышим.
Напомню нашим слушателям, с нами сегодня журналист, продюсер Алексей Пивоваров. Вместе с ним, по сути, презентуем картину, которая выйдет только завтра на канале НТВ в 19:20 «Красная Пасха». Мы сейчас расстанемся на время информационного выпуска, после этого вернемся. Продолжим.
Урок «Россиеведения».
В эфире «Урок «Россиеведения». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня журналист, продюсер Алексей Пивоваров, с которым мы, по сути, в эфире презентуем его фильм, который выйдет завтра, «Красная Пасха», так он называется, на телеканале НТВ в 19:20. Можно будет посмотреть про взаимоотношения советской власти и Русской Православной Церкви, про сложные взаимоотношения. Кстати, сверхидея какая-то есть? Вы уже упомянули о том, что, по сути, получается целый цикл там сталинских фильмов, и здесь тоже отдельные эпизоды посвящены именно этой эпохе. Сверхидея какая-то есть или нет?
Нет, у меня нет никаких сверхидей. Мне всегда интересно рассказать про частные истории и частные судьбы, попавшие в шестеренки глобальных исторических событий, будь то коллективизация, война или, в данном случае, религиозный вопрос. Я всегда сочувствую простым, бесправным гражданам, которых переезжает каток тоталитарной власти советской.
Я понимаю, что сейчас будут немного спойлеры, но интересно, какие-то любимые персонажи уже появились?
Ну вот митрополит Вениамин, я уже про него рассказал. Мы рассказываем про некоторых людей, принявших решение открыто быть священниками в самые такие жесткие годы, в 30-е, 20-е. Вот. Я уже рассказывал, что были тайные монашеские братства, и одно из них было при Высокопетровском монастыре, вот здесь на Петровке в Москве. И там был такой молодой священник Федор, про которого мы рассказываем немного. Он отсидел в конце 20-х, вернулся, и перед ним стоял выбор либо открытое священничество и неминуемый арест, либо формальный отказ от религиозного сана, и там, может быть, тайное монашество, но, тем не менее, попытка спастись, не высовываясь. И он после недолгих размышлений выбирает открытое священничество и действительно гибнет в лагере уже в начале войны. И таких историй, не сказать, что много, но некоторое количество, конечно, производят всегда очень сильное впечатление, личное мужество людей, готовность людей пожертвовать собой за убеждения во времена, когда от убеждений нужно бы отказаться, заткнуть свое «я» куда подальше, держать язык за зубами, делать как все и как велит власть. Частные случаи несогласия, готовности принести себя в жертву, делая по-своему, они всегда вызывают огромное уважение.
Бунтари?
Ну, бунтари не в смысле восстания с вилами, как вы спрашивали раньше, а бунтари в смысле «я сделаю, как считаю нужным, и делайте со мной, что хотите».
Православный сталинист. Оксюморон или после фильма уже не вызывает никаких противоречивых чувств?
Православный сталинист?
Да. Ну, как, например, Александр Андреевич Проханов любит себя так величать.
Ну, как показала русская история 20 века, ничто не является оксюмороном. Все является возможным. Собственно, и господин Проханов показывает нам, что возможны любые сочетания, казалось бы, несочетаемых вещей. С другой стороны, на самом-то деле, если забыть историю того, что церковь была гонима и всю советскую власть, и посмотреть, например, на царскую Россию, на ту роль, которую церковь занимала там, она вполне себя хорошо и естественно ощущала именно как часть вот этой вот огромной авторитарной монархической машины. И во многом настолько же, насколько русские цари и шире вообще русское дворянство виновато в революции, настолько же, в общем, и церковь как институт виновата в том, что все храмы были с таким воодушевлением порушены уже через пару лет после революции.
Почему не стали инкорпорировать церковь сразу? Вот в идеологию.
В советскую власть?
Да.
Ну, потому что у них была своя религия. В этом смысле произошла просто попытка заместить одну религию другой. У них была религия марксизм-ленинизм. Она так даже официально в западных источниках поздних и именовалась. У них были свои боги. Один из них до сих пор лежит в мавзолее на Красной площади.
Все же, поначалу, насколько я помню, как-то со свободой и совестью было. То есть религия – дело каждого.
Поначалу да. Советская власть, если говорить про первые ее месяцы, вообще много чего декларировала. Вообще там было обещано учредительное собрание, была обещана на минуточку земля крестьянам, мир народам, ничего этого не случилось, всех обманули. Вот. И с религией, в общем, произошло то же самое.
Церковь как будто бы мешала в этот момент, или вот просто по идеологическим соображениям она могла повредить, поэтому решили от нее избавиться?
Ну, я уже сказал, что по глобальным идеологическим соображениям религию надо было заменять, потому что были новые боги у новой власти. По чисто тактическим соображениям, очевидно, во многом клир и церковные иерархи старые поддержали, конечно, белых. И в этом смысле очень быстро поставили себя в прямую оппозицию советской власти, чего
врагами.
Она не терпела, да, безусловно.
Не просто оппозиционерами, а прямыми врагами.
Да, да, да.
Ну, а просто всегда, когда мы про подобные истории вспоминаем, истории последних лет всегда приходят на ум, когда те же самые коммунисты идут в церковь, ставят свечки, называют Христа первым коммунистом. Сейчас сложилось, тогда нет.
Ну, я уже сказал, что религия и вопрос веры – вопрос глубоко индивидуальный. Если у человека в голове складывается, что он, значит, и за товарища Сталина, и за Господа нашего Иисуса Христа, ну да и хорошо, пусть ему будет хорошо и комфортно, главное, чтобы он не начинал других людей уничтожать за то, что они думают по-другому. Вот в чем вопрос-то.
Проблема сергианства, наверное, отдельно поднимается в этой картине. Для слушателей просто напомню, это история еще 20-х годов, когда, ну, по сути, Сергий присягнул. Тогда вот как раз институт патриаршества только появился, он был митрополитом, насколько я помню, и до сих пор вот пересуды продолжаются относительно того, правильно он поступил или нет, когда признал советскую власть и, ну, по сути, предложил или как-то... как кормчий велел подчиниться.
Ну, нет, мы эту историю не рассказываем, на самом деле, про конкретно Сергия. Ну, очевидно, что, как я уже говорил в случае с Вениамином, были попытки спасти то, что можно спасти. Были попытки...
Компромисс найти.
Были попытки найти какой-то, да, компромисс, чтобы спасти верующих, спасти саму возможность молиться в церквях. Как мы видим, ранняя советская власть не готова была и не желала никаких компромиссов, кроме полного уничтожения религии как таковой.
Позже к этим компромиссам пришли, и вот здесь появляется
Простор... Сталин восстановил патриаршество, да.
Появляется простор для мифов относительно сотрудничества священнослужителей со спецслужбами. Об этом много говорят, о том, что каждый священник был агентом КГБ.
Ну, опять же, мы делаем все-таки пасхальный фильм. Мы
без чернухи.
Нет, ну это не чернуха, это несколько другой жанр. Это, так сказать, такое расследование. Mm-hmm. Да? Мы никого никогда не хотим лично ни в чем уличить. Мы рассказываем историю простых людей, их веры и их попыток бороться с государственным давлением. То, о чем вы спрашиваете, это уже совсем другая история. Это скорее история спецслужб. Понятно, что в Советском Союзе спецслужбы были повсюду, и стукачи были кругом. Как известно, когда полстраны сидит, полстраны охраняет, еще есть и там полно людей, которые стучат. Вот. Поэтому, конечно, во всех срезах советского общества были стукачи. Были они, безусловно, и в, среди клира. Но мы этой истории не касаемся, это не наша история.
А ждать исков каких-нибудь после выхода этого фильма?
Да ну, бросьте, о чем там?
Ну, как?
Это, ну, это просто историческое... Ну, если говорить про там, мои предыдущие фильмы, как мне кажется, многие из них были куда более острые и такие сложные с точки зрения тематики. Ну, фильм про Власова, например. Но все равно заканчивается какими-то криками и проклятиями в соцсетях в основном и парочкой статей. А что можно предъявить? Мы рассказываем историческую правду, опираясь на документы и свидетельства. Говорить о том, что было не так, по фактам невозможно. Факты у нас все проверенные. Трактовка может быть у каждого своя, но за трактовку в суд не подашь, по большому счету.
Герои где обнаруживались? В архивах преимущественно?
Мы, когда стали готовить этот фильм, мы по НТВ сделали такой сюжет-призыв про то, что мы его делаем, и предложили всем, у кого есть воспоминания личные про то, как это все происходило, кто помнит что-то по рассказам родителей, бабушек и дедушек, нам присылать, как-то себя обозначить, присылать нам письма на электронную почту, и мы получили довольно много сообщений, и вот так вот мы нашли людей, которые рассказывают свои истории в наших фильмах. Понятно, в нашем фильме, понятно, что большинство из них, конечно, это, ну, вторая половина века, сильно после войны. У нас была проблема с тем, что, конечно, мало кто помнит, что было в самые жестокие годы советской власти, но мы, в общем, как-то решили эту проблему, как мне кажется.
Кстати, о самом жестком периоде. Была цель полностью истребить, ну, то есть под корень?
Ну, конечно, мы весь мир насилием и разрушим, и церковь воспринималась как часть этого старого мира, бесспорно была такая задача.
И поэтому выкашивали всех абсолютно, ну, то есть там, я не знаю, списками брали или...
Ну, священники вообще были на виду, их арестовывать было легко, потому что им, как говорит один из героев нашего фильма, им не надо было ничего особо шить, никаких дел, там понятно, что сказал Христос воскресе, вот и, пожалуйста, религиозная пропаганда, иди сюда. Вот, поэтому священнослужители в первые годы советской власти действительно уничтожали в массовом порядке. И то, что многим удалось уцелеть, это скорее исключение.
Перевоспитанные были? Встречали подобные истории?
Ну, я так осторожно скажу, не то, что перевоспитанные. Всегда ведь бывают случаи, опять же говорю осторожно, когда люди меняют точку зрения в зависимости от внешних обстоятельств. Например, не буду называть никаких имен, мы очень хотели, чтобы нам кто-то из деятелей позднесоветского телевидения, живых и здравствующих, и дай им Бог здоровья, рассказал про то, как вот осуществлялось в пасхальную ночь программирование, как ставились мелодии, ритмы зарубежной эстрады, как ставились концерты Аллы Пугачевой на поздний прайм, чтобы отвлечь людей. Удивительным образом оказалось, что никто не имел к этому никакого отношения. То есть мы знали конкретных людей, которые, да, занимались вот ровно этим вопросом, как сейчас говорят, программной политикой. Но эти люди сказали, да нет, я всегда был верующий, что вы, но это просто не могло
не
быть.
Не признаются?
Ну нет, конечно.
А
я
конечно,
с пониманием к этому отношусь. Ну, господи, в общем, люди слабые, и я не знаю, как я бы себя вел на их месте. Поэтому не то, что перевоспитание, перевоспитавшихся, но поменявших точку зрения мы встречали. Ну, в общем, где их нет.
Но это в эту сторону, а в обратную. То есть, чтобы священнослужитель стал парторгом. Нечто подобное.
Я таких историй в связи с этим фильмом не встречал, но, наверное, они были. В ранние годы советской власти. Допускаю.
Функции те же.
Скорее всего, что такое было. Не знаю, мы про такое в нашем фильме не рассказываем.
Примиряющий фильм или будоражащий?
Да нет, примиряющий. Если сравнивать с некоторыми моими предыдущими фильмами, то примиряющий. Довольно спокойный, я бы сказал. Ровный, спокойный фильм. Вполне себе праздничные. Ведь задача была все-таки сделать фильм на Пасху, а не просто на Пасху, которая совпадает с 1 мая.
Так вот, в этом и проблема.
Да ну, сейчас уже нету никакой остроты. Нету сейчас уже той остроты, которая была при даже поздней советской власти, когда, в общем, тоже ее не было. Она была вот в 20-е годы. Никто из ныне живущих не помнит, к счастью. Все это довольно мирно сейчас уже.
Просто я пытаюсь представить реакцию некоторых наших кругов на выход вашего фильма и прекрасно понимаю, что да, непременно обвинения в ваш адрес будут. Да, непременно обвинят ровно в том, что вы пытаетесь в очередной раз бить клин там, в общество наше, которое только-только примирилось, там, православные и коммунисты вроде как теперь могут шагать в одной колонне. А насколько нам вот эти уроки истории, насколько они сегодня для нас актуальны? Вот.
Ну, знаете, если не знать истории, то все время будешь жить в пространстве мифологии, будешь представлять себя и окружающий мир, в общем, далеким от того, как он на самом деле есть, потому что все же на истории базируется. Историю хорошо бы знать, я бы так сказал. Что касается вот этого модного термина переписывания истории, то под ним разное же можно понимать. Если под ним понимается просто дискуссия о том, какой ценой нам достались те или иные наши победы, или дискуссия о том, какой ценой вообще была достигнута, не знаю, какой ценой существовала советская власть, говоря шире, то я считаю, что об этом нужно говорить, об этом недоговорено, как мне кажется, у нас. У нас до сих пор не отрефлексировано на общенациональном уровне сталинское время. По этому поводу нету никакого согласия, никто ни с кем не примирился. А оно должно бы быть, потому что это ключевой и, безусловно, самый трагический период в русской истории, в которой было много ужасов, там, начиная с татаро-монгола Ивана Грозного. Тем не менее, понятно, что сталинский период — это самые черные времена русской истории. И я подчеркиваю, самые черные времена русской истории, несмотря на победу, несмотря на там, в заводы и так далее, и так далее. Но по этому поводу, конечно, должна быть открытая дискуссия. И зажимать ее, я считаю, как минимум очень неумно.
Если через призму того, что произошло тогда, рассматривать день сегодняшний, нечто подобное вдруг опять может повториться? Вот такое собственное суждение.
Что именно, русская революция?
Нет, это не русская революция. Я имею в виду, когда вдруг массово люди, те, которые сейчас массово пошли в храмы, например, опять от всего откажутся, идеи ради какой-то.
У меня есть любимая поговорка: возможно, все, что не противоречит законам физики. Россия непредсказуемая страна. У нее, как известно, ни будущее непредсказуемое, ни, как любит говорить Эдвард Родзинский, и прошлое непредсказуемое. Да. Поэтому все может быть. Не знаю. Надеюсь, что нет.
Ну что же, с нами сегодня был продюсер, журналист Алексей Пивоваров. Спасибо большое, Алексей, за участие в нашем сегодняшнем уроке «Россиеведение». Приходите еще.
Урок «Россиеведение».
У нас до завершения урока «Россиеведения» на самом деле еще есть минут шесть. В связи с этим, у микрофона Владимир Карп, просто на всякий случай напомню. В связи с этим должен сказать следующее. Во-первых, Алексей Пивоваров, который был сейчас в эфире, вот это было записано еще накануне, программа в записи. Но так или иначе, после, по сути, двух программ, которые были подряд, это «Сталин» и «Урок «Россиеведения», масса вопросов остается. Прежде всего о том, что нас, как граждан Российской Федерации, вообще объединяет. Сейчас не столько об идеологии, не столько о национальной идее, как скорее об институтах, возможно. Возможно, о вере во что-то хотя бы, что может нас в какой-то степени сплачивать. Вот эти две программы, по крайней мере для меня, оставили массу вопросов. Потому что и в одной, и в другой мы просто рассматриваем под увеличительным стеклом, как все легко у нас не спровергается и меняется. Как мы легко отказываемся от тех вещей, которые даже запрещалось критиковать. Это будет, может касаться и там, коммунистической идеи, и веры христианской. Но так, как показывает наша история, мы легко можем от этого отвернуться. Так есть ли хоть что-то, что для нас по-настоящему важно? такой пространный философский вопрос. Естественно, его можно обсуждать до бесконечности, но у нас есть буквально 5 минут. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
Ты послушал в записи программу, я так понял?
Да, да, это была в записи.
Не совсем все правда. Вот я крещеный, у меня сестра крещеная, все мои родственники крещеные. Я родился в 60-м году.
Но вы пытаетесь сейчас спорить с Пивоваровым, его, к сожалению,
нет. Я не хочу спорить, просто он говорит в эфир, а это неправда. И уже формируются уже просто люди, которые у них уже другое мировоззрение, они на это воспринимают все как...
Неправда что? Что не было борьбы с Русской Православной Церковью? Алло. Пропал слушатель. Не удалось до конца договорить. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Святослав. Во-первых, неправда то, что Московский Патриархат был восстановлен на самом деле 10 ноября 1917 года на Победоносном соборе сразу после революции. После 217 лет перерыва запрещения Петром Первым. Московского патриарха.
Вопрос-то несколько иначе звучал. Да.
Это вопрос первый. Во-вторых, я лично потомок священника Российской греко-православной церкви, то есть предшественница Русской православной церкви. И совершенно, конечно, никаких гонений ни мой прадед, ни моя семья, конечно, не получали. Другое дело, что то, что он говорит, в селе это было, да. И третий момент. Конечно, этот фильм для раскола и для атаки.
Почему?
Даже не по... коммунистам, не КПРФ. Это как бы внешне. А на самом деле это чистейшая воды русофобия, потому что это все вот то, что сказал Пыжиков, это плоть от плоти, это все наше, понимаете? Это все наше. И да, даже те же самые старообрядцы, они в основе несли, вот он правильно говорит, Пыжиков, что они совершили революцию. Они какие-то евреи, какие-то интернационалы. Им это русская революция на самом деле. Вот Пыжиков на следующей передаче, дай бог ему здоровья, он провел великую работу.
Но опять, с точки зрения просто обратите...
Вот да. Я считаю, что вот он может быть действительно в какой-то мере способствовать примирению и одновременно какой-то науке, эмоциональности. И вот
так где же это примирение, если он говорит по сути о расколе? Где это примирение, если он говорит о расколе, о том, что проблема как таковая остается, что вот единого некого центра, который мог бы нас объединить, его как не было, так и нет по-прежнему.
Я вам хочу сказать, как я себе представляю, что имеет в виду Пыжиков. И глядя на его выступление и на его книгу, что старообрядцы возникли в ответ на тот раскол и на те гонения, которые возникли в 16 веке, которые начал Алексей Михайлович и Никон, понимаете? Это была ответная реакция. И старообрядцы ушли, поповцы, беспоповцы. То есть возникло огромное движение. Это более 200 лет. И потом, конечно, они там...
Простите, это слишком много и долго, а вопрос-то был в несколько другой плоскости. 7373948, алло, здравствуйте.
Да, добрый день, Елена.
Добрый. Да.
Вы знаете, мне кажется, объединиться людям можно на основании того, что нет у нас идеальных и не было институтов, ни государственных, ни церковных. Потому что то, что было сказано про старообрядцев, они действительно поддержали в большинстве своей советскую власть и боролись против нее. Понимаете, все очень неоднозначно. А вот так вот выдергивать, как вот в этом фильме будет, какую-то борьбу, это, знаете, частичку какую-то вынуть действительно для раскола.
А почему раскол? Если, опять же, это всего-навсего иллюстрация.
Брать целиком явление.
Но это иллюстрация.
Явление очень сложное. А берется какая-то часть и говорится, что это вот единственная истина.
Но я предлагаю все-таки фильм сначала посмотреть.
Очень сложные процессы.
Да, так есть хоть что-то, что может нас хоть как-то объединять? Хоть какая-то идея, не знаю, или точка, где мы сходимся?
Ну, единственная идея – это совершенствование любого института. И не делание идеалов из того, что было, потому что все не идеально было в итоге.
Спасибо, нет. Принимается. Полагаю, этот вопрос мы будем еще неоднократно обсуждать в наших эфирах, не только через призму отношения к церкви, к идеологии. Ну, вопрос-то вечный и актуальный для нас по-прежнему. 17 часов. Это была программа «Урок России видения». Спасибо всем, кто слушал. Сейчас новости.